Джудит Макнот. Рай. Глава 37. Стрелки часов показывали полночь, но Мэтт по-прежнему не спал, лежа с закрытыми глазами. Мозг неустанно изводила лишь одна мысль. Мередит рядом, совсем близко, спит в комнате чуть дальше по коридору. В половине первого Мэтт перевернулся на спину и в полном отчаянии вытряхнул из пузырька одну из таблеток, обладающую снотворным эффектом. В 1:15 он снова сорвал колпачок с флакончика и принял еще одну таблетку. Лекарство в конце концов погрузило его в сон, тревожный, тяжелый, наполненный грезами о ней. О, эти бесконечные жаркие фантазии, в которых Мередит лежала в его объятиях, обнаженная, задыхающаяся от страсти, осыпающая Мэтта ласками, заставлявшими его стонать от невыносимого наслаждения. Он брал ее снова и снова, пока не испугал ненасытной жаждой обладания.
«Мэтт, прекрати, мне страшно!»
Он врезался в нее все с большей силой, хотя Мередит умоляла его остановиться.
«Мэтт, пожалуйста, хватит!
Почему она угрожает позвать доктора?
Если ты немедленно не проснешься, я вызову врача!»
Он не хотел врача. Он хотел Мередит и пытался снова лечь на нее, вдавить в матрац. Но она удерживала его и положила руку на лоб. И предлагала кофе.
«Пожалуйста, проснись. Я принесла тебе кофе».
«Кофе?» Она нежно погладила его по щеке и прошептала в самое ухо.
«Черт возьми, да проснись же. Ты улыбаешься во сне».
Именно проклятие привело Мэтта в себя. Мередит никогда не ругалась. Значит, тут что-то неладно. Что-то неладно. Мэтт вынудил себя открыть глаза и взглянуть в ее ослепительно прекрасное лицо, пытаясь сообразить, где находится. Мередит с тревоженным видом наклонилась над ним, сжимая его плечи. «Что случилось?» — пробормотал он. Мередит разжала руки и со вздохом облегчения почти рухнула на постель.
«Ты метался и так громко кричал, что в моей комнате было слышно. Я прибежала сюда и попыталась разбудить тебя, но ты не просыпался. Я ужасно перепугалась, но лоб у тебя оказался холодным. Вот, я принесла тебе кофе. Выпей».
Мэтт послушно заставил себя сесть и, прислонившись головой к спинке кровати, провел рукой по волосам, пытаясь стряхнуть с себя остатки странного сна. «Это все таблетки», — объяснил он. «Сразу две действуют с силой ядерной боеголовки». Мередит взяла пузырек и прочла инструкцию.
«Тут написано, что нужно принимать по одной».
Мэтт, не отвечая, потянулся к кружке, выпил почти все содержимое и, вновь откинув голову, прикрыл глаза, ожидая, пока кофеин сотворит чудо. К счастью, совершенно забыв о видениях, терзавших его ночью. Мередит, помнившая, что сразу после пробуждения Мэтт обычно неразговорчив, встала и неспешно расставила вещи на ночном столике, а потом рассеянно подняла халат и положила его в ногах кровати. Когда она повернулась, глаза Мэтта приняли более осмысленное выражение, черты его лица расслабились и выглядели почти мальчишескими. Он казался сейчас совсем молодым и очень красивым.
«Тебе получше?» — улыбнулась она.
«Гораздо. Ты делаешь прекрасный кофе».
«У каждой женщины должно быть хотя бы одно коронное блюдо. То, что она может продемонстрировать, когда представится такая возможность».
Мэтт заметил веселые искорки в ее глазах и лениво усмехнулся. «И где ты это вычитала?»
«В журнале, который видела в приемной дантиста», — лукаво объяснила она. «Мое коронное блюдо — кофе. Что хочешь на завтрак?»
«Это зависит от того, собираешься ли ты снова открывать консервные банки», — пошутил он.
«На твоем месте я бы призадумалась, прежде чем оскорблять кухарку. Под кухонной раковиной стоит чистящий порошок, который выглядит совсем как сахар, если положить его в овсянку».
Плечи Мэтта затряслись от смеха, и он поскорее допил кофе.
«Нет, серьезно», — повторила Мередит, улыбаясь ему от изножья кровати.
«Золотистая богиня в голубых джинсах, ангел с лукавым блеском в глазах.
Что бы ты хотел на завтрак?»
«Тебя», — подумал он, и желание вновь охватило его буйным огнем. Он хотел ее к завтраку, хотел протянуть руки, схватить ее, затащить в постель, зарыться пальцами в измятый шелк волос и соединить свое изголодавшееся тело с ее телом. Хотел чувствовать прикосновение нежных ладоней, войти в нее одним рывком, заставить стонать от исступленного экстаза. «Все, что сможешь приготовить», — сухо обронил он вслух, закутываясь в одеяло, чтобы скрыть, как возбужден. «Я поем внизу, как приму душ». После ухода Мередит Мэтт закрыл глаза и стиснул зубы, разрываемый яростью и неверием. Несмотря на все, что случилось в прошлом, она по-прежнему обладает властью над ним. Если бы все, что он испытывал к ней, можно было бы назвать всего лишь похотью, он мог бы простить себя. Но это внезапное, тоскливое, безумное желание снова стать частью ее жизни, быть любимым ею. 11 лет назад он влюбился в нее с той минуты, как увидел, и все это время не смог избавиться от образа смеющейся, чинной, заносчивой 18-летней девчонки. За эти годы в его постели перебывали десятки женщин, гораздо более опытных, чем Мередит. Они неизменно удовлетворяли его, получая в ответ столь же головокружительное наслаждение. Но с Мередит чисто плотское соитие становилось волшебством, мукой, жгучей пыткой, радостью и счастьем. Да, да, именно так он, вероятно, чувствовал себя в то время. Иначе почему сходил по ней с ума до такой степени, что не понимал и не хотел знать разницы между воображением и реальностью? Она пленяла в 18 лет, но в 29 стала куда опаснее, потому что изменилась, и эти перемены манили и интриговали Мэтта. К девической утонченности добавился лоск элегантности, однако в глазах по-прежнему светилась беззащитная уязвимость, а улыбка, в зависимости от настроения, становилась то солнечной, то зазывной. В 18 лет она обладала наивным чистосердечием, удивлявшим и чаровавшим его. В 28 Мередит превратилась в талантливую деловую женщину, и все же казалась такой же естественной и непринужденной, как и раньше. Как ни удивительно, Мередит, по-видимому, была совершенно безразличной к собственной красоте или просто ее не сознавала. Вчера она ни разу не остановилась у зеркала, висевшего в столовой, даже мельком не взглянула в него, проходя мимо. В отличие от других прекрасных женщин, которых он знал, она не пыталась кокетничать, не рисовалась, не приглаживала свои роскошные волосы, чтобы привлечь его внимание. Ее красота стала более зрелой, и фигура приобрела законченные формы. В джинсах и простом свитерке она выглядела так же соблазнительно, как в черном платье и норковом манто в тот день, когда он пригласил ее на обед. Кровь Мэтта снова жарко закипела, а руки просто зудели от желания ласкать и гладить эту гладкую кожу, упругую грудь и изящные изгибы бедер и талии. И неожиданно предательский разум подсказал ему соблазнительное решение. Возможно, если он овладеет ею еще один последний раз, то сможет утолить ненасытную жажду и навеки избавиться от этого яда. Выругавшись себе под нос, Мэтт встал и натянул халат. Боже, да он поистине безумен, если снова осмелился думать о близости с ней. Снова? Мэтт застыл. Впервые после приезда Мередит он оказался способен думать ясно, без бредовых видений и фантазий, вызванных болезнью или действием проклятых таблеток. Спрашивается, за каким чертом ее принесло на ферму? Она сама ответила на вопрос. «Я хочу мира». Прекрасно. Он согласился на предложение перемирия. Так почему же она все еще здесь? Они никогда не жили одним домом, не вели хозяйство. Но зачем же она торчит на ферме, приносит ему кофе в постель и делает все возможное, чтобы очаровать его и обезоружить? И тут в лицо ему словно ударила струя ледяной воды. Ответ пришел с необычайной ясностью и силой, потрясая его собственной глупостью. «Я хотела получить Хаустонский участок», — сказала она. «Но мы не можем позволить себе платить 30 миллионов». «Господи, да она действует на него сильнее любого наркотика!» Совершенно одурманила его разум. Мередит хотела получить землю по первоначальной цене и, очевидно, готова на все, чтобы добиться этого, даже присмыкаться перед ним. Ее сокрушенные извинения, нескрываемое желание мира, супружеская забота о нем — все это притворство с целью заставить его капитулировать. Изнывая от отвращения, брезгливо поражаясь собственной доверчивости и ее двуличности, Мэтт подошел к окну и откинул занавеску, глядя на заметенную снегом подъездную аллею. Но перед глазами возникла Мередит, покорно стоявшая у постели.
«Я принимаю это как наказание».
«Наказание?» — разъяренно думал он. «Покорность? Да в Мередит никогда не было ни капли послушания, ни унции покорности».
и она, и ее отец пройдут по трупам тех, кто осмелится встать на их пути, и делали это, словно по данному богом праву. Единственное, в чем изменилась Мередит, усвоила упорство и настойчивость. Она без всякого сомнения ляжет с ним в постель, если будет уверена, что получит эту землю. И сейчас в Мэтте не было вожделения, желание угасло, осталось лишь омерзение. Мэтт, повернувшись, поднял свой портфель, открыл его и вынул сотовый телефон, с которым никогда не расставался. Когда Сью О'Доннелл с соседней фермы подняла трубку, Мэтт нетерпеливо ответил на расспросы о семье и спросил. «Здесь все завалило снегом. Не попросишь Дейла утрамбовать дорогу трактором?»
«Ну, конечно», — согласилась она. «Он сегодня дома, и я попрошу его сразу же выехать».
Рассерженный на досадную задержку, бессильный что-либо изменить, Мэтт повесил трубку и направился в душ. Пока похоть не довела его до крайности и не толкнула на глупость, которая будет стоить ему того малого остатка гордости и самоуважения, которые, как он считал, еще живы в нем, нужно немедленно выпроводить Мередит отсюда. Он смутно припомнил, что видел в вечер ее приезда. Она вышла из машины и нагнулась у переднего колеса, будто потеряла что-то. Перспектива шарить в снегу казалась куда менее неприятной, чем терпеть ее под своей крышей еще день или ночь. Если он не сможет найти ключей, попросту замкнет накоротко провода для запуска мотора. Да, но что если в машине установлена сигнализация, которая тут же выключит двигатель, если он попытается сделать это? Ничего, придумает что-нибудь еще, но выпроводит Мередит в два счета. Как только дорога будет очищена от снега, он даст ей 5 минут на сборы и распрощается.